привет! Это подкаст «Лес, в котором», и вы сейчас слушаете второй сезон. В этом сезоне мы поговорим с представителями разных профессий о том, чем они занимаются в заповедниках и национальных парках, и узнаем у них, почему они выбрали свои профессии, в чем состоит их работа, а также как стать таким же специалистами, как они. С вами я, Кира, директор благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» и ведущая нового сезона. Фонд «Красивые дети в красивом мире» уже больше 10 лет помогает детям с челюстно-лицевыми патологиями и поддерживает работу заповедников и национальных парков по всей России. За это время мы спасли от исчезновений и защитили от пожаров более 30 тысяч квадратных километров заповедных лесов, степей и тундр, а также увеличили численность нескольких десятков видов растений и животных, от огромных серых китов, амурских тигров, зубров и северных оленей до небольших, но очень важных для природного баланса сурков, выхухолей, каланов и совсем крошечных летучих мышей. Поддержать нашу работу и помочь заповедникам можно на нашем сайте детиприрода.ру/help. В новом сезоне в каждом эпизоде у меня будет новый соведущий, подросток, который интересуется природой и экологией. Мы понимаем, что у детей есть огромное количество вопросов о том, как же работают люди в заповедниках, как можно попасть в заповедник, как стать специалистом и где же учиться. Именно для этого мы создали проект домнадереве.рф. Обязательно оставим ссылку в описании. Именно благодаря этому проекту вы можете узнать гораздо больше о том, как работать с природой. А сегодня моей соведущей станет Полина. Полина, привет!
Привет, мне 13 лет, я из Москвы. Я побывала в разных заповедниках. Самый близкий от Москвы — это Валдайский национальный парк, а самый дальний — это Кавказский заповедник. Также я очень интересуюсь темой экологии, хоть в школе мне и не даются такие предметы, как биология, география, но мне это очень интересно, и хочу больше узнать что-то из этой сферы.
Расскажи, пожалуйста, а какое впечатление у тебя было от заповедников, в которых ты побывала? Они были такие очень отдаленные, да, там никого не было, очень много лесов, таких нетронутых, или наоборот, было очень много туристов, проложенные тропы, инфраструктура хорошая?
Ну, заповедники были абсолютно разные. Какие-то действительно были очень дремучие, которые пока что не подверглись изменениям от людей. А другие оборудованы различными лавочками, экотропами, информационными стендами и подойдут для любого уровня туризма.
Скажи, пожалуйста, а встречалась ли ты с рейнджерами когда-нибудь?
К сожалению, нет, но хочу узнать больше.
Ты знаешь, тогда сегодня это именно тот случай, потому что у нас будет такая с тобой возможность узнать подробнее о том, вообще, кто такие рейнджеры, из чего состоит их работа. И сегодня мы встречаемся с Екатериной Биберштейн. Она работает госинспектором или рейнджером в Национальном парке Таганай и созванивается с нами из города Златоуст Челябинской области. Катя сегодня нам расскажет о парковых рейнджерах, которые работают в заповедниках и защищают их от браконьеров, правонарушений и предотвращают лесные пожары, а также другие несчастные случаи. Кать, давайте в первую очередь проясним, кто же такой рейнджер. Потому что действительно это какой-то очень романтический образ, который всплывает в головах у любого человека, который смотрел разные сериалы 90-х. Расскажите нам, пожалуйста, из чего же на самом деле состоит работа рейнджера и есть ли в нем какая-то доля романтики?
С вашего позволения, мне немножко, конечно, режет слух слово «рейнджер», потому что мы люди, ну, скажем так, больше работаем на территории, и у нас на особо охраняемых природных территориях принято называть их государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Ну, то есть говорим «рейнджер», подразумеваем госинспекторы. Работа отчасти романтичная, но я сейчас начну по порядку. Кто же такой рейнджер, либо госинспектор? Это человек-универсал, прежде всего. Это человек сочетает в себе качества и защитника леса, защитника окружающей среды. Это и водитель легкового автомобиля и любого другого транспортного средства. Это человек, который должен уметь заниматься мелким ремонтом различной техники. Это человек, который должен любить природу, прийти, например, работать в особо охраняемые природные территории и отсидеться явно не получится. Это человек, который должен ориентироваться на местности. Человек, который должен любить природу, любить то, чем он занимается, разбираться хотя бы немножко базово в следах в животных, в породах деревьев, которые его окружают. Ну, если мы говорим о территориях, где есть лес, естественно. Мне кажется, госинспектор — это еще и экопросвещенец, потому что это человек, который должен говорить, уметь общаться с туристами, волонтерами, вообще с любой категорией посетителей особо охраняемых природных территорий. То есть это абсолютно универсальный человек. Можно ли сказать, что здесь заключена романтика? Да. безусловно, потому что, ну, человек, который выполняет одну какую-либо функцию, ну, немножко, скажем так, формален. А когда у тебя такой широкий спектр задач, мне кажется, здесь можно найти все, что угодно.
Кать, спасибо большое. Кажется, что профессия госинспектора — это самая романтичная профессия на свете, которая включает в себя столько всего интересного, что не скучно никогда.
Да, не то слово. Столько разных эмоций появляется и мыслей с этим словом. Но почему же это называется именно рейнджер, а не как-либо по-другому? Это общее понятие во всех заповедниках мира или только где-то в определенном месте?
Рейнджер все-таки это, скажем так, западное обращение государственных инспекторов. То есть, если мы говорим о национальных парках Соединенных Штатов Америки, то это рейнджеры. В России от Калининграда до Камчатки это государственный инспектор.
Кать, скажите, пожалуйста, а почему именно вы выбрали такую профессию? Очень интересно, потому что я не знаю, как наши слушатели, но вот в моем каком-то представлении всегда, когда говорят про госинспектора, подразумевают мужчину. А вы такая прекрасная, невероятная женщина. Расскажите, почему именно вам захотелось вот так вот путешествовать по лесу и сделать это своей профессией, да еще и защищать огромную-огромную территорию?
Ну, хрупкой меня девушкой, конечно, не назовешь, но дело в том, что я, когда пришла работать в национальный парк, я попала в отдел экопросвещения. И в мои обязанности входила как раз работа с волонтерами, проведение экологических уроков. Это, безусловно, прекрасно и тяжело одновременно. Но спустя 4 года я поняла, что я хочу большего, и поняла, что мое призвание не только проводить экскурсии, уроки, но я могу сделать что-то большее. Ну, стать сопричастной к делу охраны природы. Для меня это стало таким шагом самореализации. Потому что если человек понимает, что он не только хочет, но и может больше сделать, почему бы не попробовать? И я благодарна своему руководителю, который пошел ко мне навстречу и взяли меня в отдел охраны.
Кать, классно. А можно, знаете, такой вопрос, может быть, он не очень удобный. Бывает вам страшно во время вашей работы?
Ну да, это такой, конечно, интимный вопрос, но да, бывает.
Это связано с тем, что ну, неизвестно, какое животное можно встретить, или больше с человеческим фактором?
Я бы сказала, больше человеческий фактор. Не так страшен зверь, как иногда, скажем так, незнание, как человек, тот же самый правонарушитель, может себя повести. И это иногда немножечко пугает, скажу честно. Я тут не буду кривить душой. Но иногда еще, например, пугает неизвестность. В том плане, что вы идете, у вас есть задание по лесу. Иногда не всегда, скажем так, можно все запланировать. Неизвестность меня иногда пугает. Я тот человек, который привык продумывать все свои действия на несколько шагов вперед, знать, чем он будет заниматься на несколько дней подряд. И когда происходит какая-то, ну, смена, скажем так, событий, это может меня немножечко, да, повергнуть в такой испуг.
Получается, что в вашей работе большая часть состоит именно из риска, а не из каких-то действий, которые, возможно, вы уже знали результат этого.
Я бы не сказала, что вот именно на нашей территории очень много рисков. Прежде всего, я бы, наверное, хотела отметить, что вообще на территории России в разных заповедниках и национальных парках есть своя специфика. Где-то браконьеров больше, где-то браконьеров меньше. Это, соответственно, ну, один из таких серьезных и важных рисков. У нас, например, их, к счастью, я бы сказала, не так много, поэтому здесь у нас, ну, меньше, конечно, рисков. У нас работа состоит не только из рисков, но, я бы сказала, из интересных задач. И все еще зависит от того, как госинспектор, то есть рейнджер, готов к ним и как он готов морально справляться, физически справляться. Благо, ну, нам повезло с коллективом, мы задачи воспринимаем с энтузиазмом, с интересом. Поэтому все, что мы можем называть рисками, мы воспринимаем это как вызов себе.
Скажите, пожалуйста, какие территории относятся к особо охраняемым природным территориям?
Я немножко сейчас подушню. Это моя профессиональная, скажем так, особенность. А вообще термин «особо охраняемых природных территорий» закреплен в 33-м федеральном законе об особо охраняемых природных территориях. И подразумевает он собой, что это участки леса, природных территорий, это участки воздушного пространства, которые изъяты из хозяйственного оборота и для которых установлен особый режим охраны. Но это если прямо очень сложно, а если по факту, то это такие природные территории, на которых, скажем так, запрещена какая-либо экономическая иная деятельность, для которых, да, установлен режим охраны. То есть эти территории охраняются. И на этих территориях осуществляются основные 4 функции. Это наука. То есть мы должны изучать то, что мы охраняем. Мы должны понимать, что на этих территориях. Мы должны охранять эти территории, ну, мы уже понимаем, в самом названии зашито слово «особо охраняемые природные территории». Мы должны просвещать людей, потому что, когда человек не знает, что на этой территории, сложно его сделать своим другом или сторонником. Поэтому мы должны рассказывать о своей работе, мы должны делиться результатами своей работы. Это тоже очень важно. Еще мы должны знать, на каком языке объяснять людям, то есть учитывать разные целевые аудитории. Одно дело это, например, воспитанник детского сада, другое дело это серебряный волонтер или, например, студент колледжа. И самое главное, наверное, сейчас то, о чем мы говорим, это туризм, развитие туризма, но я бы сказала не в классическом его понимании, а уже в новом таком направлении, как экотуризм. И очень часто задаю вопрос людям, с которыми общаюсь, а чем вот турист отличается от экотуриста? Вот я, наверное, спрошу сначала вас, у вас есть какое-то представление, а потом попробую ответить на этот вопрос самостоятельно.
Но для меня, наверное, экотурист — это человек, который очень хорошо знает все правила посещения заповедных территорий, заповедников, национальных парков, заказников, которые пользуются экологическими тропами, да, которые смотрят на все указатели и все таблички, которые расположены, который хорошо понимает, кто водится из животных в этом заповеднике, какие растения можно встретить, и который готов, в общем-то, к путешествию именно по заповедной России. А просто турист — это человек, который, ну, наверное, может быть, не очень знает, чего ждать от заповедника.
Может быть, просто приехал посмотреть впервые на это место, но еще опять же не знает, что его ждет. А в моем понимании экотурист, наверное, это тот человек, который приехал не просто так поглядеть на это место. Он также приехал набираться новых сил и новых знаний. Но у него, наверное, были уже какие-то знания об этой местности. Он соблюдает экологию, знает какие-то законы, знает, опять же, какие животные там бывают. И он отличается от обычного туриста более грамотным подходом к этой местности.
Отлично. Вообще, меня очень радует, когда люди, с которыми общаюсь, уже, я бы сказала, все готовое, все знает. На самом деле, да, то есть, ну, турист — это человек, который путешествует из точки А в точку Б с какой-либо целью. Вот, все, в принципе, здесь мы ограничиваемся, но если мы говорим сейчас очень простыми словами. Если мы говорим об экотуристе, это да, это прежде всего осознанный человек. Это человек не только, который путешествует из пункта А в пункт Б, это человек, который перед путешествием ознакомится с местностью, ознакомиться с традициями. Мы будем понимать, что наша страна любимая, большая, она у нас многонациональная, и в каждом регионе могут быть свои какие-то особенности, традиции. Так же, как и на каждой особо охраняемой природной территории будут свои правила посещения. То есть поэтому человек ознакомится с местностью, с традициями, правилами посещения. Человек подумает, как сделать свой поход более экологичным, как сходить в поход с заботой о природе, как после себя не оставить горы отходов и мусора, что для этого сделать. Он возьмет с собой только все необходимое, постарается снизить, как это сейчас модно говорить, свой углеродный след. Это человек, который будет не только ознакомливаться с правилами посещения, но и соблюдать их. И если он будет с кем-то еще, он попробует, скажем так, свою компанию, свою семью, своих друзей убедить поступать точно так же. Поэтому экотурист, да, это осознанный человек. И поэтому, когда мы говорим, вернемся к изначальному вопросу про особо охраняемые природные территории, то есть особо охраняем природные территории, мы понимаем, что это природные территории, они у нас охраняются, изучаются, на этой территории происходит просвещение, экопросвещение, и на этой территории развивается экотуризм. То есть наша задача сейчас не просто увеличить, нарастить там туристопоток, увеличить количество посетителей, но еще проработать тот момент, чтобы эти посетители, которые сейчас у нас есть, были еще осознанными, чтобы они возвращались уже с другими мыслями, с другими посылами. Люди, которые к нам поедут впервые, например, тоже наша задача сделать так, чтобы они в интернете, в наших, скажем так, интернет-сообществах прочитали, от друзей узнали, что не только Таганай, наш национальный парк, но и другие заповедные территории заслуживают особого внимания и поддержки.
А расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, да и для нас с Полиной, уверена, это будет очень интересно, вообще из чего состоит ваш рабочий день? Вот мы встаем утром и идем в офис, а вы идете в лес?
Ну, вот, например, я тот госинспектор, который может проводить свой рабочий день как в лесу, так и в офисе. Поэтому мой рабочий день может начаться с того, что я встала, умылась, проснулась, потянулась, улыбнулась, собралась и отправилась в офис и занялась документальной работой. А может быть так, что я прибыла на центральную усадьбу у нас, и мы завели либо технику, либо мы отправились в пешее патрулирование. То есть день может быть абсолютно разный. Он может быть со встречами с коллегами, когда к нам, например, приезжает кто-то на стажировку, и мы можем полдня провести в офисе, полдня на территории. Сегодня, кстати, вот у нас был такой именно день, когда мы сегодня провели часть на территории, я вернулась в офис, занялась документами. Но, мне кажется, здесь прям надо конкретизировать, какую версию дня вы хотите услышать более... Ну, скажем так, подробно.
Ну, конечно же, вторую, потому что как разбирать документы, я думаю, знают большинство наших слушателей. А если они еще учатся в школе, то они знают, как делать уроки и сидеть за тетрадками и за учебниками. Поэтому, наверное, нам интересно, как все-таки проводить рабочий день в лесу.
По поводу проведения дня в лесу. То есть распорядок, в принципе, обычный. Мы прибываем в нашу точку сбора. Это, как правило, либо гараж, либо, ну, скажем так, либо центральная усадьба. Мы прежде всего подготавливаемся. Мы должны быть в форме. У нас есть установленная форма тактическая. Обязательно у нас должны быть шевроны, удостоверение при себе образца, который нам выдает учреждение, в котором мы работаем. Мы должны быть опрятными. То есть мы все-таки лицо учреждения, мы его представляем. Мы собираем все необходимые гаджеты. То есть, ну, как минимум, это базовый набор, это навигатор. То есть мы также фиксируем треки, то есть то, что может подтверждать факт наличия, например, нашей работы, что мы действительно прошли определенного рода километраж, либо встретили какого-то правонарушителя, где нужно зафиксировать точку и снять координаты. Это вот помимо навигатора мы еще берем видеорегистратор. То есть видеофиксация, фотофиксация — это тоже часть нашей работы. Помимо этого, если мы берем технику, то нужно пройти медика, оформить путевые листы, проверить технику на наличие каких-то недочетов. Если все хорошо, то мы, соответственно, можем отправиться на технике в патрулирование. Если у нас такие дни, когда у нас пешее патрулирование, то, соответственно, технику мы не берем, просто смотрим, что у нас обувь в порядке, форма в порядке, все необходимое взяли. В зимний такой день, как, например, сегодня, обязательно взять с собой термос горячего чая, притом хорошего заварного чая, который может выручить где-то на каких-то привалах или во время обеда. Перчатки, чтобы руки не замерзли, проверили всю комплектность и выходим в лес непосредственно с центральной усадьбы, либо с какого-то другого захода в национальном парке. И там уже пешком передвигаемся по тропам и проводим так день. Встречаем туристов, спрашиваем у них разрешение, спрашиваем вообще, куда двигается, откуда приехали. Это тоже позволяет, скажем так, отработать навыки коммуникации с туристопотоком. Ну и в том числе это входит в наши обязанности, работа с туристами. Если это на технике передвижения, то уже, конечно, тут с туристами не пообщаешься. Передвигаемся, выполняем задачи. То есть в зимний период это может быть в том числе установка фотоловушек, сбор данных с фотоловушек. То есть задачи абсолютно разные. Но в лесу, да, конечно, я скажу вам, интереснее, нежели чем в офисе. Можно так сказать.
И еще можете, пожалуйста, рассказать какой-нибудь самый экстремальный, захватывающий случай из вашей практики или просто из своей работы рейнджером?
Ну, это, пожалуй, вот именно как раз когда мы задерживаем правонарушителя, а человек ведет себя несколько неадекватно. Я не могу сказать, что все правонарушители такие. Люди абсолютно разные, и равнять их не стоит. Но у нас был летом такой случай, когда... На берегу водного объекта на территории национального парка у нас правонарушители поставили разборно-сборный мангал, были уже подгорячительными напитками и вели себя не очень правильно, не очень корректно и пытались, скажем так, препятствовать работе государственных инспекторов. Их даже не останавливал тот аргумент, что был пожароопасный период, и они взяли в руки шампура, тем самым пытались, ну, скажем так, продемонстрировать готовность нападения. Это, конечно, пугает, это не очень приятный момент, но я вам скажу, что мы поодиночке никогда не передвигаемся. Это вот главный фактор, то есть со мной, например, всегда есть кто-то из коллег, плюс у нас есть возможность обратиться в отдел полиции, но это, правда, ожидание, но, тем не менее, да, мы можем вызвать еще отряд полиции нам в помощь, если прям случаи бывают какие-то из ряда вон выходящие. А так, чтобы, например, я увидела животное, но это было буквально пару лет назад, в августе, вот тот момент, когда я передвигалась одна с рюкзаком, и я видела просто медведицу, которая с медвежатами перешла по тропе. Да, это было страшно, я замерла, я не знала, как закончится наша встреча. Ну, как вы поняли, закончилась она благополучно. Я сижу сейчас здесь с вами и разговариваю. Страх был даже какое-то время, вечером еще за чаем. С дежурным госинспектором обсуждали эту ситуацию, сказали, да, мне повезло, что на меня практически зверь никак не отреагировал. Хотела бы я такую вторую встречу? Пожалуй, наверное, нет. На тот момент я, к счастью, даже, наверное, не вытащила телефон, не сфотографировала, потому что, наверное, наша встреча приобрела бы немножко другой характер.
А что вы понимаете под словом «правонарушитель»?
Ну, смотрите, правонарушителем становится прежде всего человек, который нарушает правила посещения. У любой особо охраняемой природной территории, будь то заповедник, заказник, национальный парк, есть правила посещения. Например, ну, я самые простые, наверное, перечислю, самые банальные. Это запрещена охота, рыбалка, рубка деревьев, оставление надписей на скалах. И вот если человек, который решил пренебречь правилами посещения и все, например, это сделать, он становится правонарушителем. У нас есть и такие категории посетителей. Наша задача вообще не то, что встречать правонарушителей, а задача пресекать еще правонарушения. То есть бывает так, что мы видим, что во время патрулирования человек зашел куда-то далеко в лес, ушел с троп с маркированных и решил поставить палатку, развести костер вне разрешенного для этого мест, то мы с ним разговариваем, проводим профилактическую беседу. Прежде всего, мы не всегда сразу, например, начинаем составлять протокол. Мы сначала разговариваем, если понимаем, что только правонарушение может состояться. То есть поговорили, объяснили. Если человек принял решение правильное, скажем так, прийти на установленную стоянку и там уже развести костер и поставить палатку, то все, в принципе, правонарушение не состоялось, человек не стал правонарушителем, все отлично. Но бывает так, что мы поговорили с человеком, объяснили, он нам кивнул, сказал, что все понял. Через какое-то время мы, например, возвращаемся на это место, и человек продолжил поступать так, как он, в принципе, намеревался до нашей встречи. Вот тут уже, конечно, мы разговариваем на языке закона с применением протокола.
Кать, скажите, пожалуйста, вы нам рассказали про какие-то экстремальные случаи. Не знаю даже, чтобы я почувствовала, если бы встретила медведицу с медвежатами. Это, наверное, какая-то смесь умиления и невероятного страха за свою жизнь. А были какие-то действительно случаи смешные, связанные с животными, может быть, людьми, но то, что действительно вызывало у вас большую улыбку?
Да, безусловно. У нас на территории центральной усадьбы был такой скворечник очень интересный, но он и сейчас есть. И дело в том, что ну, мы понимаем, что скворечники вешают преимущественно для чего? Для птиц. Вот. И у нас научный сотрудник Марина Сергеевна как-то засняла такой случай и рассказала, говорит, в этом скворечнике поселилась белка и, похоже, там вывела бельчат. Я говорю, да быть такого не может. Приехала на центральную усадьбу, и вот мы стоим вдвоем. И смотрим, что действительно несколько мордочек с разной периодичностью выглядывают из этого скворечника. Вот тут как раз и смесь умиления, и, скажем так, и какой-то смех, и недоумение, смесь позитивных эмоций. Это на самом деле интересно. Вот так вот, скажем так, произошла программа реновации жилья для животных. Ну, это такой, вроде, казалось бы, маленький, смешной случай, но, тем не менее, запоминающийся. Особенно интересно потом, как они немножко выбирались из этого скворечника, тоже долго ждали. Думали, что одна белка и двое бельчат, а оказалось их трое. Вот что значит наблюдать за животными бывает, ну, достаточно интересно. Хотя, ну, для многих это такой непоказательный случай, но многие могут сказать, ну, и что такое, подумаешь, белка, подумаешь, скворечники. Но у нас такие случаи, я бы сказала, трогают. Нам это интересно.
Я бы сказала, что это не программа реновации, а просто какой-то рейдерский захват.
Ну, или так, да.
Скажите, пожалуйста, Кать, а как вообще попадают в эту профессию? Где можно выучиться на госинспектора? И что нужно уметь, чтобы стать хорошим госинспектором?
Ну вот смотрите, насколько мне известно, все-таки образования профильного для государственных инспекторов нет. Но я знаю, что на Камчатке в Краноцком заповеднике есть школа защитника природы. Я рекомендовала бы, наверное, тем, кто хочет свою жизнь связать именно с охраной окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, все-таки пройти эту школу. Потому что я слышала столько положительных отзывов, что у людей, скажем так, абсолютно в голове вставало все на место. Появлялось вообще представление не только о работе заповедной системы, но именно о работе государственных инспекторов и других сотрудников. То есть, как вариант, обратиться именно школу защитников природы, дождаться набора, пройти отбора, пройти обучение и дальше уже, конечно, думать, что и как. Либо, например, у нас такой вариант, у нас в регионе, к сожалению, такой школы пока нет, и у нас есть такое понятие, как стажировка. То есть человек приходит, и мы предлагаем ему присоединиться вообще сначала к волонтерским проектам. То есть походить пешком, ознакомиться с территорией, сделать социально полезные дела. И тут мы смотрим на человека, готов ли он к такой работе, что человек из себя представляет, получится ли вот именно этот симбиоз природы и человека. И вот, в принципе, если человек готов, то мы уже даем ему необходимые навыки и знания. То есть уже даем карты, учим разбираться с картами, со следами животных, со спецификой работы госинспекторов. И мы даже в том году, в конце этого года, сделали в помощь для действующих сотрудников госинспекции и для наших новичков оперативный блокнот сотрудника отдела охраны. Там мы собрали такую шпаргалку, касающуюся и законодательства, и положения в национальном парке, о каких-то нужных внутренних вещах, вплоть там до номеров телефонов, до шпаргалок, до напоминалок, вплоть до того, что даже мы включили календарь экологических дат, не только локальных, касаемых наших национальных парков, но и в целом по России. То есть, например, тот же самый день болотно-водных угодий, там день волонтера и так далее.
Хочу напомнить, что для тех, кто хочет узнать больше о работе в национальных парках и заповедниках, примерить на себя новые профессии и понять, какая из них вам больше подходит, есть наш проект «Дом на дереве». На сайте домнадереве.рф вы найдете прикольные комиксы про приключения волонтера национального парка Женьки с реальными кейсами из заповедников России и интерактивными заданиями, а также уроки, которые помогут разобраться во всех тонкостях работы на заповедных территориях, ну и тесты для подбора профессий. Ссылку на проект мы оставим в описании этого выпуска. Заходите на сайт домнадереве.рф и узнайте, кем вы можете работать в национальном парке. Рейнджером, фотографом, а может быть, айтишником?
Какими качествами нужно обладать, чтобы быть рейнджером?
Вот, ну, начнем, наверное, с физических, с каких-то таких данных. Человек, который идет в профессию госинспектора, он должен быть физически выносливым. Я скажу честно, это человек, который должен уметь ходить, который должен много ходить ногами, чувствовать почву. Ну, это образная метафора, естественно. Чувствовать тропы, уметь ориентироваться. Помимо этого, человек должен уметь ориентироваться на местности, что немаловажно. Да, в наш век высоких технологий у нас есть навигаторы, телефоны, смартфоны. Все это отлично. Но бывают такие ситуации, когда ни один смартфон, ну, может не помочь. Поэтому умение ориентироваться, умение запоминать – это тоже очень важно. Какими еще качествами должен обладать человек, который идет в должность госинспектора? Этот человек должен обладать энтузиазмом. То есть мы должны понимать, что да, мы работаем и за зарплату, но и за идею тоже. То есть у нас очень специфическая работа, как я ранее говорила, отсидеться просто в офисе не получится. То есть человек должен быть, ну, сейчас, наверное, пойдет перечисление как из анкеты поиска кандидатов, но человек должен быть инициативен. Притом не просто инициатива из разряда «а давайте я сделаю это». И иногда мы работаем определенным коллективом, и нам кажется, все нормально, приходит, как говорится, молодая кровь и может принести действительно классные идеи. Поэтому инициативность тоже отличная вещь. Потому что иногда со стороны бывает что-то виднее, и человек приходит и говорит, что «а я знаю, как упростить или улучшить вот такой-то процесс». То есть инициативность, энтузиазм, ответственность. Самое главное, наверное, еще вот в числе первых качеств – это ответственность. Ответственность за результаты своей работы, ответственность за результаты своей группы. Потому что, как я говорила, у нас госинспекторы не ходят по одному, у нас все-таки есть, ну, небольшие группы. То есть мы наших сотрудников делим на группы, за которыми закрепляются определенные участки, тропы, маршруты. То есть это личная ответственность, коллективная ответственность. Это тоже очень важно. Желание развиваться, желание прокачивать свои навыки, твердые, мягкие, в плане общения. Бывает так, что у нас люди приходят такие, говорят, ой, я не умею говорить, вот я лучше там буду писать отчеты. А потом проходит месяц-два, и этот человек отлично объясняет туристам, как пройти туда, какие правила посещения у нас есть, что нужно сделать, что делать нельзя. И ты думаешь, неужели этот человек 1.5-2 месяца назад сказал, что он говорить не умеет? Потихоньку прокачиваются и такие навыки. Или, например, в течение работы человек такой приходит, и, например, у него не было прав. Ну, скажем так, бывает такое. Но он говорит, я для того, чтобы работать госинспектором, обязуюсь там в течение там, месяца-двух пройти обучение, получить водительские права и так далее. То есть развитие, ответственность, инициативность – это очень важно.
Наличие какого опыта будет плюсом?
Ну, наверное, наличие опыта волонтерского. Это мы уже по опыту теперь знаем. Походный опыт. Человек, который знает, что в лесу нет дворников, нет люксовых условий, что у нас, например, национальный парк. Ну, действительно, у нас нет каких-то таких VIP-условий, люксовых условий, что ночевать, да, приходится там в палатке иногда, со спальником, там, с ковриком и так далее. Человека, у которого есть экопривычки. Это тоже немаловажно. Человек, который знает, что мыть посуду в ручье нельзя. Или будет использовать, например, не какие-то моющиеся, пенящиеся средства, а тот же самый, например, песок или там горчичный жмых или соду. То есть волонтерский опыт, походный опыт. У нас есть сотрудники, которые ранее работали, например, в отделе полиции, пришли к нам. Это тоже большой плюс, потому что они знают, например, что такое административное дело производства, как составлять протоколы. Это тоже своеобразный плюс. И опыт, например, водительский. Это тоже будет классным таким преимуществом.
Спасибо большое, действительно классно. И вы знаете, из того, что вы рассказывали, меня, знаете, как-то очень подсобрало вот эта мысль о том, что даже в лес нельзя выйти как-то неаккуратно, да, что надо подготовиться. И у меня почему-то такое представление о госинспекторе или рейнджере, знаете, как о стюардессе перед полетом, да, такая, знаете, нарядная вся, значит, с накрашенными губами, значит, с идеальной прической, и вот выходит в лес. На самом деле, мне кажется, это очень здорово, что вы всегда в прекрасной форме, и вам важно, как вы выглядите, потому что не важно же, где мы находимся, да, а важно, как мы себя чувствуем. У меня, знаете, Кать, к вам еще два вопроса, и один из них — расскажите, пожалуйста, вообще про национальный парк, в котором вы работаете. Таганай — это, да, на самом деле очень большой парк и, в общем-то, наверное, в туристических кругах известный, но очень хотелось, чтобы вы, как человек, который внутри, рассказали бы нам о месте своей работы.
Я люблю свое место работы, свой национальный парк, на самом деле, не только душой, но и сердцем. И очень отрадно от того, что национальный парк, в котором я работаю, начался с инициативы местных жителей, как и многие заповедные территории. Дело в том, что более нескольких десятков лет назад на территории национального парка, ну, уже нынешнего национального парка, велась рубка деревьев, и местные жители решили остановить этот беспредел. Естественно, начинали понимать, что останется после них их детям, внукам и так далее. И у нас появилась красная книга, которая называлась «Мы против рубок на Таганае». И вот как принято было раньше во время переписи населения, например, ходить по домам, собирать подписи, так и в эту книгу вручную вносились данные, подписи. И вот уже с этой книгой отправились в вышестоящие инстанции. И тогда было принято решение сначала создать заповедник на этом месте. И мы понимаем, что заповедник — это самая строгая форма охраны природы, самая традиционная, старая. И дело в том, что, ну, в заповедник уже местные жители, наверное, бы, я бы так сказала, не попали. Это вызвало бы какой-то конфликт интересов с местными жителями. И решили сделать немножко чуть более упрощенную форму охраны природы — это национальный парк. И вот 5 марта 1991 года появился национальный парк у нас, национальный парк Таганай, именно благодаря инициативе местных жителей. Жителей, которые решили сохранить тот кусочек природы, который здесь у нас на Южном Урале есть. И благодаря этим людям, инициативным, я бы также сказала, энтузиастам своего дела, сейчас не ведется ни рубка, ни раскопки, у нас не катаются, ну, различные люди на покатушках, ну, на квадроциклах и так далее, как на многих территориях сейчас есть. У нас запрещен сбор дикоросов, то есть мы также следим за тем, чтобы наши, например, орхидеи, там тот же самый пальчатокореник фукса, любка двулистная, они не срывались посетителями, а радовали своим цветением вдоль троп. У нас действительно лето, можно пройти по тропе, и у вас вдоль тропы на протяжении нескольких километров будут сопровождать орхидеи. Это, ну, для меня, я еще нигде такого не встречала на каких-либо территориях. Для меня это, конечно, ну, не то что чудо, но это приятно. Приятно идти по тропам и слышать пение птиц, а не музыку из колонок. Это тоже, в принципе, благодаря работе сотрудников нацпарка, не какого-то конкретного человека. Это слаженная работа даже не одного отдела, а нескольких отделов. Вообще работа всего учреждения. Чем у нас еще Таганай уникален? У нас 93% территории покрыто лесом. То есть лес — наше основное богатство. Также у нас есть горы. Это именно точка притяжения не только местных жителей, но и сотни тысяч туристов, которые к нам приезжают. И притом у нас горы, я бы не сказала, что они сильно сложные для подъема, поэтому очень много категорий посетителей могут себе позволить именно подъем, посетить, насладиться видами, я бы так сказала, еще сменить высотную поясность там, от смешанных широколиственных лесов до уникальных участков горной тундры. То есть у нас есть такие прям ландшафтные путешествия. Ну, Таганай, да, уникален. А еще у нас есть каменная река. И притом многие, когда я говорю, что вот у нас есть каменная река, там дистанционно приглашаю по ней прогуляться, многие думают, так, надо, наверное, взять купальник, там, удочку и так далее. Нет, покупаться в ней, к счастью или к сожалению, нельзя. А вот прогуляться по вот этим валунам, которые образуют каменную реку, да, вполне можно. То есть если даже просто набрать в любом поисковике Таганай, посмотреть фотографии, я думаю, даже на уровне фотографий Таганай не оставит равнодушным. А лучше всего приехать и прикоснуться. Потому что любить природу по картинкам сложно. А приехать, прикоснуться и проникнуться Таганаем очень легко и очень просто. И Таганай, я думаю, что никого не оставит равнодушным.
Кать, скажите, пожалуйста, а какая мотивация у людей, которые идут работать госинспекторами? Как вы думаете?
Такой вопрос со звездочкой, я бы сказала, это вы интересный вопрос задали. Мотивация, я думаю, что, скорее всего, это самореализация. И вообще люди, которые приходят в национальные парки, в заповедники работать, это люди, которые хотят быть ближе к природе. Это люди, которые заботятся о своем здоровье в том числе. Желание стать лучше, наверное, может быть, я бы смело отнесла желание быть сопричастным к делу охраны природы. Мне кажется, любому человеку хочется быть причастным к чему-то доброму, большому и полезному.
Рейнджеры очень много работают, очень много нагрузок, психологических, физических. Как вы справляетесь с этим?
Классный, конечно, вопрос. Дело в том, что вообще у нас у всех госинспекторов, у рейнджеров должна быть профилактика выгорания. Как бы мы ни любили свою работу, иногда нужна, скажем, да, психологическая разгрузка. В этом случае нам помогает вспоминать, что мы люди, ну, зачастую семейные, у нас есть дом, у нас есть дела, но иногда нужно отвлекаться от своей работы. Наша работа нам многое дает, но и многое забирает. Сейчас я, наверное, просто озвучу это не совсем популярное мнение, но тем не менее. И тот момент, когда у нас наступают какие-то критические моменты, нужно вспоминать, что мы нужны дома, у нас тоже есть какие-то свои дела. Возможно, куда-то съездить отдохнуть. То есть это очень важно. У нас в том году был случай, я, кстати, не сказала о том, что функции рейнджера, госинспектора, входит еще и тушение лесных пожаров. То есть это не только тот человек, вот все качества, которые я к нему перечислила, но это еще человек, который тушит лесные пожары. И это очень страшно. И в том году у нас есть национальный парк Зигарга в Челябинской области, он тоже относится к нашему, скажем так, нацпарку. И там по границе национального парка протекает река Юрюзань. Майские праздники, что может предвещать беды, казалось бы. Ну, группа сплавщиков сплавлялась на катамаранах, вышла на берег, развела костер, не потушила, подумав, наверное, о том, что он сам догорит. И в итоге 10 дней наши рейнджеры боролись с лесным пожаром. 10 дней, действительно, это 24 часа нахождения на пожаре, это сон от 2 до 4 часов в сутки, это подъемы в гору, это постоянное таскание тяжести, ранцевых лесных огнетушителей, раскатка пожарных рукавов, прокладка пожарных линий, тушение пожара. И это, конечно, выбило многих коллег, в том числе меня, но я не находилась не непосредственно на пожаре, была в оперштабе, выбивала из колеи. Это тяжело, это страшно. Это морально, скажем так, немножко вышибает. И все, что нам помогло, это связь с близкими. Связь с нашими семьями, это поддержка наших коллег, потому что мы были непосредственно на пожаре. Наши коллеги, которые были в офисе, они за нас переживали, передавали слова поддержки, различные, скажем так, мешки со вкусностями, подписывали, оставляли записки. Вы просто не представляете, как это классно, когда вы просто там неделю безвылазно где-то в каких-то проблемах, а вам присылают, и там какие-то еще записочки пишут. А на самом деле вот эта поддержка, забота, она помогает справиться со многим. И действительно, это решает многие проблемы. То есть отдых, семья, свои дела помогают немножечко решить как раз-таки вот это профвыгорание. Но если бы не только госинспекторов, вообще сотрудников учреждения, которые работают достаточно долго, ну, скажем так, со стороны государства еще была бы какая-то поддержка, это было бы здорово.
Кать, спасибо огромное. Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» уже 10 лет помогает, в том числе заповедным территориям, бороться с пожарами и действительно поддерживает проекты, которые превентивно помогают предотвратить пожары. Поэтому мы понимаем, насколько это важно, и очень надеемся, что таких, да, крупных пожаров больше не случится, и вы сможете много времени проводить со своей семьей и в любимых делах на работе, а не в таких форс-мажорах. Вы знаете, у меня, наверное, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, подходит ли работа рейнджера или в целом работа на заповедной территории для людей, у которых, например, есть какие-то проблемы с речью или слухом, или просто, да, которым сложнее дается коммуникация, чем другим? Есть ли у вас такие примеры?
Я думаю, что работа рейнджера может быть... Ну, не могу сказать, что абсолютно для любой категории людей. Но если есть нарушение слуха, ну, у нас всегда есть ряд многих задач, и человека могут просто направить на те задачи, в которых он лучше разбирается. Если этот человек, например, не может коммуницировать, испытывает какие-то сложности в общении, но иногда говорят, просто речи не поставлено, и человек не может преодолеть этот барьер, например, и стать прекрасным оратором, но он, например, прекрасно производит мелкий ремонт транспортных средств, я думаю, что этот человек просто будет палочка-выручалочка в коллективе. Или наоборот, человек, например, ну, не может он производить ремонт, но он прекрасно общается. У нас есть такая ситуация, что в нашем коллективе есть человек, который, ну, не производит мелкий ремонт, но он нам помогает отделу экопросвещения проводить экоуроки, на которых у нас как раз происходит профилактика лесных пожаров, о которых мы рассказываем, и учим детей не становиться, и вообще любых людей не становиться причиной лесных пожаров. Рассказываем о буднях госинспектора, выезжаем даже со своими гаджетами, показываем на примере, как работает фотоловушка, там навигатор, видеорегистратор, как пользоваться ранцевым лесным огнетушителем и так далее. То есть, мне кажется, некоторые особенности человека можно просто превратить преимущества. Главное знать, когда и в чем.
И наш последний вопрос для вас. Какой бы вы дали главный совет для тех, кто хочет стать рейнджером?
Интересно. Быть человеком, который хочет узнавать больше. Человеком, который не боится делать добро. Потому что многие иногда этого боятся, как бы это странно ни звучало. То есть человек, который хочет стать рейнджером, ну, я бы дала совет не бояться делать добрые дела, не бояться узнавать больше, вообще быть любознательным.
И у нас с вами будет сейчас короткий блиц. Позадаем вам с Полиной вопросы, на которые просим вас, ну, ответить как-то не длинно, да, но от себя.
Хорошо.
Какое ваше любимое животное?
Кошка.
А что вы делаете для защиты природы вне работы?
Я волонтерю на других заповедных территориях.
А скажите, в каком заповеднике России или мира вы бы хотели побывать?
Я, наверное, бы хотела снова прилететь на Камчатку, все-таки побывать в Кронотском заповеднике.
И я очень надеюсь, что это обязательно случится.
А какой бы маршрут в Таганае вы бы порекомендовали для туристов, походников, которые впервые посещают ваш парк? Или как бы вы бы посоветовали гулять по Таганайскому парку? В какие места бы следовало заглянуть?
Те, кто приезжают, например, впервые и не обладают достаточным опытом, например, походника и, например, не располагают прям очень большим количеством времени, в рамках одного дня я бы посоветовала бы посетить два маршрута. У нас есть «Черная скала». Это замечательный прогулочный маршрут, который доступен, наверное, людям не только любого возраста, но и любой физической подготовки. Это очень здорово, очень классно, и он не занимает много времени. Но когда вы поднимитесь в гору, там подниматься достаточно немного, порядка километра, ну не прям совсем в гору прям лезть, а там у нас оборудованы тропа и деревянным настилом, в том числе и цепная часть тропы. Поднимаетесь на гору, поднимаетесь на смотровую площадку, наслаждаетесь видом, уже прекрасно на самом деле. Начала бы я, наверное, свой маршрут, ну такой небольшой с этого, а потом бы я бы прогулялась до той же самой Каменной реки. Пожалуй, так. А если вы располагаете большим количеством времени и можете позволить себе остаться с ночевой, то я бы посоветовала именно дойти до метеостанции. Это у нас гора Дальний Таганай. Это тот самый участок уникальной горной тундры, где нужно побывать. У нас даже у туристов была присказка: кто на Дальнем не бывал, Таганая не видал. Это самое ветреное место континента Евразия. То есть среднегодовая скорость ветра — это 10-12 метров в секунду до 17 метров в секунду, а наивысшая скорость ветра достигает 60 метров в секунду. То есть бывает иногда прям ух. И самое интересное, когда вы поднимаетесь на гору Дальний Таганай, я практически вот сколько раз была и летом, и зимой, я не попадала ни в один день, когда был бы полный штиль. То есть это такое вечно ветреное место. Но оно очень красивое. Это вообще просто потрясающе. Можно увидеть не только город Златоуст, город Карабаш, город Миасс, который открывается, другие города с вида этой горы, но еще практически многие горы национального парка. Это и Цильский хребет, и Юрминский хребет, хребет Большой Таганай, та же самая гора Круглица, чуть-чуть от Кликнова заходит. Потрясающе. То есть, если у вас есть пару-тройку дней, и вы готовы ночевать со спальником, то, пожалуйста, на метеостанцию.
Ой, теперь очень большая мотивация приехать к вам. Так хочется посмотреть на весь этот вид. Прям очень большое вдохновение получаю.
Согласна с Полиной совершенно, Екатерин. Прям, знаете, так радуюсь за туристов, которых вы встречаете у себя на территории, потому что столько нового и интересного вы рассказываете, а потом вы сейчас рассказывали, как будто мы уже немножко побывали в Таганае сейчас все вместе с нашими слушателями.
А поход как-то вписывается в концепцию экотуризма? Ну, или это просто туризм?
Смотрите, если мы берем классический советский поход, я думаю, наши бабушки, дедушки, мамы, папы уже имели какое-то такое представление о том, что после себя, например, нужно убирать. То есть в лесу дворников нет. То есть у них тоже какие-то были свои экопривычки, и сейчас мы пытаемся все это возродить и уже заново привить. Поэтому, ну, наверное, классический поход подразумевает под собой, но это мое субъективное мнение, отчасти, ну, такой экотуризм. Ну, не полностью, скажем так.
Ну, что самое главное, что из туриста ты всегда можешь стать экотуристом.
Да.
Поэтому у любого туриста есть шанс. Спасибо большое, Кать. Правда, очень интересно. И как-то хочется стать этим экотуристом, который приедет в Таганай и походит по всем этим прекрасным местам и увидит все эти невероятные виды, да, которые открываются с гор, которые вы описали. Катя, спасибо большое. Невероятно интересный разговор. Честно говоря, с удовольствием поехала бы к вам в парк и недельку бы поработала госинспектором. Так что, если будет такая необходимость, пожалуйста, зовите.
Приезжайте на Таганай. На Таганай можно приехать не только туристам, но и волонтерам, ну или в качестве сотрудника потенциального.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вам спасибо, что пригласили.
Это был подкаст «Лес, в котором...»
И с вами его ведущая Кира Янкелевич, директор фонда «Красивые дети в красивом мире».
И моя напарница Полина.
Рассказывала нам про супергероев леса рейнджеров Екатерину Беберштейн из национального парка Таганай.
А вам, дорогие слушатели, большое спасибо, что были с нами и прослушали этот выпуск. Берегите природу и берегите себя. Все вопросы и предложения вы можете написать нам на почту в описании подкаста. А если вам понравился выпуск, то напишите нам об этом в комментариях в Apple Podcasts и подпишитесь на любой площадке, где вы нас слушаете. Поддержать работу благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» и помочь заповедникам можно на нашем сайте detiprirody.ru/help. Услышимся через 2 недели. Пока!
Пока!